«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что остаетесь на радио «Спутник». Эдгард Запашный и Игорь Ивановский в студии.
Всем здравствуйте.
Дорогие друзья, наша программа рассказывает про жизнь на планете, про экологию, про что-то интересное, что-то невероятное. И знаете, конечно, мы не можем не комментировать те или иные новости в своем телеграм-канале. Подписывайтесь запашный.ру. Значит, я вот какое видео опубликовал. В Австралии, оказывается, подружились сорока и Стаффорд. Сороку зовут Молли, Стаффорда зовут Пегги. И, к сожалению, их разлучили. Разлучили не кто-нибудь, а австралийские зоозащитники, которые решили вмешаться вот в эту необычную дружбу. Все это назвали аномально неправильно и вообще посчитали, что сорока так жить не должна. Забрали к себе, тем самым ввели стаффордширского терьера, да, или это не терьер, уж простите меня.
Ну, могу в общем, ошибиться. Собачку.
Ввели в депрессию, потому что разлучили с другом видео. Прекрасное, милое, которое снято на протяжении долгого времени. Видно, как животные с младенчества друг с другом. И я вот о чем задумался. А вообще вот эта аномальная дружба, как часто происходит? Раз. Правильно или неправильно себя повели в этом плане зоозащитники? То есть, есть ли в этом забота о животных? В общем, здесь очень много интересного в этой новости.
Да, ну вот люди, кстати, собирают подписи под петицией за возвращение Молли в семью, чтобы вновь воссоединилась с Пегги, со своим другом, и чтобы снова они продолжали дружить. Ну, действительно, любопытная история, очень необычно видеть, как собака и сорока, которая, ну, я не знаю, не видел их в природе, чтобы они тесно контактировали, действительно дружат, действительно друг от друга ни на шаг. У нас на связи журналист-натуралист Александр Хабургаев. Александр Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Эдгар. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте всем.
Прокомментируйте, пожалуйста, поведение зоозащитников, которые решили вмешаться вот в столь необычную дружбу. А собака и птица — это совершенно два разных полюса, да, совершенно разные животные по своей энергетике, но все-таки им удалось подружиться, это очевидно, и видео это доказывает. Но вот зоозащитники или люди, называющие себя зоозащитниками, решили как-то почему-то по-другому. Вот как вы, как специалист, считаете, правы они или нет?
Знаете, в старину был такой хороший словесный оборот, как там, с упорством, достойным лучшего применения, да, по-моему, так формулировалось. Что касается, вот, Эдгар, вы очень хорошо сказали, так называемые зоозащитники, потому что если в Австралии зоозащитникам нечего делать, как тысячами дискутировать на тему там дружбы сорок с американскими стаффордширскими питбультерьерами и так далее, то я им завидую. Хотя в Австралии, конечно, проблем экологического характера хватает. Вот, значит, теперь что непосредственно касается самой дружбы между собачкой, вот, между собой собачкой и сорокой, да? Ну, в этом ничего удивительного нет. Такие вещи время от времени случаются. Ну, мы с вами не знаем обстоятельств, но я так подозреваю, что, скорее всего, эта дружба сложилась на уровне так называемого бридинга, когда импритинг, да, от слова «запечатлевать», принтер имеет тот же самый корень. То есть, если этот песик был еще щенком или молодой собачкой, то вот на этом уровне у них такая вот за счет игр и вот этого запечатления сложилось вот это вот восприятие друг друга. Вы же помните, в свое время в московском зоопарке была так называемая площадка молодняка.
Конечно.
Очень популярная. Да, еще у Маршака вот в этой детской книжке про площадку молодняка там были какие-то стишки. Потом ее закрыли. Почему закрыли? Все очень просто. Потому что, когда на одной площадке играли козлик, медвежонок, там, я не знаю, теленок и щенок, то на уровне того же самого импринтинга они себя запечатлевали, формировался такой стереотип восприятия друг друга, как особей одного вида, одного сообщества, и, соответственно, они даже друг друга потом уже воспринимали как половых партнеров, да, угу. Какой-нибудь козлик и медвежонок. А поскольку вот эти восприятия стали проявляться публично, то решили, что детям на этой детской площадке такие экзерсисы эротического характера лучше не наблюдать. Поэтому ее и закрыли. Вот. Ну, а потом, ну, Эдгард, ну, вы что, ну, я не понимаю, ну, что, действительно, там других тем для обсуждения нет?
Ну, наверное, а где знаменитый Запад? Наверное, есть, да, но вот нам показалось интересным вот именно сам факт того, что собака дружит с сорокой. Вообще, как я понимаю, здесь в этом случае не обошлось без человека, да, вы рассказывали про зоопарк, это тоже рукотворное сооружение, если можно так сказать, а в естественной природе возможно, когда совершенно разные животные начинают дружить. И вообще, что вкладывается в это понятие «дружба между животными»?
Игорь, значит, здесь нужно различать два понятия. Дружба – это чисто человеческое понятие, с эмпатией, с какой-то, хотя эмпатия есть и у животных. Здесь может быть, во-первых, какие-то симбиотические связи, да, у разных видов животных. Ну, классический пример, там, скажем, это медоед и птица-медоуказчик, которая находит какое-нибудь пчелиное гнездо, и ведет туда муравьеда, потому что муравьед все это съел, медом полакомился, все разорил своими могучими лапами, а медоуказчик птичек потом поклевал на личинки, которые были в сотах. Да, это классический пример. Бывают совместные загонные охоты, например, да, потому что вот на нашей планете известны такие связи у рыбаков с дельфинами. Да, когда дельфины помогают рыбакам загонять рыбу, а там вообще бывают и тройные связи. Если тучные косяки рыбы, то с одной стороны кооперируются дельфины, с другой стороны их гонят акулы, с третьей стороны олыши какие-нибудь с неба валятся, а снизу там каменные окуни поднимаются. Да, тоже такой вот, видите, интернационал хищников. Вот. И такие связи начинались складываться с какой-то вот, как мы люди называем, дружбы. Да? Когда-то вот в какие-то давние времена подружились, там один вид животного с другим видом животного, а потом это увидели дети, ну и пошло-поехало.
Ну, смотрите, самая необычная дружба, которая стала популярной именно в нашей стране, это тигр Амур и небезызвестный козел Тимур, да, на Дальнем Востоке, которые несколько лет действительно жили в одном вольере, люди онлайн за ними следили, приезжали специалисты, пытались понять весь этот феномен. Хотя в дальнейшем все-таки Амур зацепил Тимура, он от него пострадал, какой-то конфликт у них там произошел, и руководители парка их отсадили. Сейчас оба в преклонном возрасте, кто-то их недавно навещал, видел, рассказывают, что живут уже несколько лет порознь. Хотя вот так называемая дружба все равно была, и мы за ней следили.
Ну, вы можете вспомнить и другой эпизод знаменитый, описанный, по-моему, вот я не помню, Житков, по-моему, описывал и в детских книжках про льва и собачку в московском зоопарке. Угу. Помните?
Да-да-да.
Да-да-да, когда... Ну, конечно же, понимаете, вот наше вот это вот морфное восприятие действительности, оно рисует все в других тонах. И уже и лев загрустил, когда у него там собачка, я уж не помню, она умерла или что с ней случилось. Вот. И он перестал есть, и он отказывался от пищи. И мы, понимаете, мы начинаем как бы наделять животных своими чувствами, своими эмоциями, своей какой-то логикой. Ну, на самом деле, я вас уверяю, все немножко по-другому, безусловно. И я думаю, что Эдгард, как дрессировщик, лучше меня знает, что у каждого льва, у каждого тигра свой характер. Uh-huh. Один трусоватый, другой там какой-нибудь агрессивный, третий ворчливый, четвертый еще какой-то. Да? Поэтому, естественно, среди хищников тоже такие попадаются. Добряки, весельчаки, которые не прочь с кем-то поиграть.
Но это аномалия.
Аномалия, да. Ну, а потом, ну, этот же тигр Амур, как вы помните, он не голодал, правда?
Да, конечно. Абсолютно. Конечно, конечно.
Да, если бы голодал, да, другая бы история могла получиться. Александр Георгиевич, я вас не могу не спросить в связи с этим про кошек и собак. Да, всем известна давняя, вечная, наверное, вражда между этими двумя животными. Между тем, в сетях, в сети интернет можно найти массу роликов, где они уживаются мирно. И я недавно был в деревне, там тоже в одном доме живут и кошка, и собака. И они просто друг с другом играют. Они бегают, играют, и мне сложилось полное впечатление, что и один, и другой друг другу рады. И вот все-таки дружба между кошками и собаками возможна ли, и почему они так враждуют?
Ну, возможно, это понятно. Да, конечно, абсолютно возможно. Мало того, я знаю много случаев, когда собаки дружат со своей кошкой или котом, который у них в доме, во дворе или в квартире. Они их знают лично, они с ними дружат, и коты спят у них на голове буквально или в конуре. Но при этом эта же собака спокойно совершенно подерет других котов, которые оказались на участке. Вот. Потому что, опять же, это тот же самый импринтинг. Да, если собака запечатлила этого кота как члена нашей стаи, все, значит, ему все можно, с ним все хорошо, с ним и поиграть можно, бога ради. Вот, это первый момент. Второй момент. Почему они враждуют? Кстати, очень часто собака вылизывает котенка или кошку для того, чтобы избавить его от этого мерзкого кошачьего запаха. Ну, что ты такой, наш вот щенок, член нашей собачьей стаи, пахнет от тебя какими-то, фу, котами вонючими. Вот, поэтому она так часто, собака, их вылизывает. Вот. Но, с другой стороны, это пищевая конкуренция. И я просто помню такой яркий случай. Я возился с машиной во дворе, с автомобилем. Рядом играли, там три кошки сидели, грелись. А потом пошел дождь. Я спрятался в машине на секунду. В это время просто пробегала стая бродячих собак. Они этих котов порвали за 3 секунды. Я не успел выскочить из машины. Они их порвали в клочья и, виляя хвостами, пошли дальше. То есть они устраняют пищевого конкурента, и они реализуют свой охотничий инстинкт. Отрабатывать совместные действия в стае. Тут как бы все нормально. То есть какие к ним могут быть претензии? С точки зрения природы никаких.
Никаких. Александр Георгиевич, да. Спасибо вам большое. Спасибо. Журналист-натуралист Александр Хабургаев был у нас на связи. Мы едем дальше.
Друзья, очень часто в нашей программе мы рассказываем о том, как правильно себя вести с теми животными, которые рядом с нами. А, конечно, много этой теме мы уделяли внимание зимой, потому что большое количество животных требует нашей с вами помощи. Мы рассказывали, как кормить птиц, когда они не улетели. Но, вы знаете, и на сегодняшний момент, когда уже погода становится хорошей и животные вроде как сами способны себе находить пищу, тоже надо правильно информировать о том, что нужно давать, что не нужно, что может быть опасно для здоровья, а может быть и нет. Вот смотрите, птиц не стоит подкармливать белым хлебом, так как это углевод, который не приносит никакой пользы. Подкормка черным хлебом может привести к проблемам желудочно-кишечного тракта. А давать соленые семечки и орехи категорически запрещено, сообщил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров в Международный день птиц. Кстати, он прошел 1 апреля. Да. То есть не только День смеха мы отмечали буквально недавно.
Ну и вот это как раз хороший повод поговорить о пернатых, тем более, что птиц очень много в Красной книге, больше всего из позвоночных. Давайте все это обсудим с нашим экспертом, сотрудник Координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова у нас на связи. Елена, здравствуйте.
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 Ну вот скажите, пожалуйста, Елена, сейчас погода хорошая, сейчас ну, животные требуются в нашей с вами постоянной поддержке, или же это уже перебор?
Ну, самая главная поддержка, которую мы вот именно сейчас можем оказать животным, это создать им комфортные условия для грядущего гнездового сезона, для грядущего сезона размножения, то есть предусмотреть меры к тому, чтобы у них были кусты, в которых они могут жить, деревья, на которых они могут жить. Сейчас самое время заняться развешиванием уже не кормушек, а дуплянок для гнездования мелких дуплогнездных птиц, тех же самых синиц, например. То есть скворечники, всем известные синичники, это такие вещи, которых, в общем-то, никогда не бывает много, и особенно если они грамотно размещены.
Елена, вопрос вот в продолжении той темы, о чем говорил Эдгард, по поводу кормления птиц хлебом. Совершенно типичная ситуация. Парк. Плавают утки. И мамы с маленькими детьми стоят и бросают этим уткам хлеб. Утки при этом выглядят счастливыми, они дерутся за кусочек хлеба, они рады, и складывается полное ощущение того, что им это действительно хорошо. Им не нужно искать корм, но если вот и ребенку интересно, опять же, за этим наблюдать, но неужели это действительно все так вредно? Или, может быть, все эти рассказы несколько преувеличены, и ничего такого криминального в том, чтобы кормить уток хлебом в парках, нет?
Тут вопрос в количестве. И, разумеется, уткам белый хлеб, он действительно нравится, потому что на вкус он для них примерно то же самое, что для нас пирожное. Ну и по степени полезности тоже примерно то же самое. То есть от одного-двух кусочков вреда не будет, будет вкусно. Но если утку перекармливать этим самым белым хлебом, как, в общем-то, говорили, это практически чистые углеводы без особенных микроэлементов и витаминов, то в таком случае утка имеет все шансы получить банальное ожирение, недополучить микроэлементов, потому что после того, как она наестся хлеба, она не будет есть свою природную пищу, которую выцеживает из воды. И как результат, собственно, у нее начинаются проблемы с обменом веществ, и в финале, в общем-то, болезни, она умирает. Но то есть... это все очень долгая история, и поэтому, собственно, со стороны она незаметна. А уткам действительно нравится, нам тоже пирожные нравятся.
Ну хорошо, а вот сейчас в парках, я просто живу рядом с Воронцовским парком, у нас там утки всегда были, есть и будут, дай бог им здоровья. Но полно ларьков, и я вот наблюдаю, человек идет, кушает беляш, да, потом специально оставляет корочку, потому что знает, что сейчас подойдет к воде. Очень модный попкорн, я смотрю, как люди попкорн бросают. Вот эта вся пища, которая сейчас, ну, популярна среди людей, она... животным полезно или, наоборот, вредит?
Ну, она и людям-то, прям скажем, не очень полезна, а животным, животных и говорить нечего. Все вот эти вот жиры, все вот эти вот соль, специи и тому подобные вкусовые добавки, они очень пагубно сказываются на здоровье большинства птиц, в том числе и, в общем-то, даже практически таких всеядных, как врановые или чайки. То есть, в принципе, ничего хорошего в этой практике нет. Бороться с ней можно только разъяснительной работой. То есть объяснять, что птицы — это не люди, не надо их кормить беляшами, копченой колбасой и чипсами. У них есть свои корма, намного более для них подходящие. Причем эти корма различаются для разных видов.
Но при этом утки, если их кормить беляшами и попкорном, они это все будут есть. Правильно я понимаю? Сами, ну, как бы...
Животные не фильтруют полезную...
Не... Да, они привыкают. Они привыкают точно так же к неправильной еде. Можно приучить домашнего кота питаться солеными огурцами. Это для него будет совершенно не полезно, но он тоже будет это есть. То есть приучить можно, особенно в условиях, когда птиц много, а, собственно, корм добывать естественно и сложно, и лениво. Намного проще слопать предложенную какую-то еду, которая, в общем-то, выглядит вкусно и калорийно.
Да. Елен, по поводу Красной книги вас хотел спросить, потому что вот поступила информация, что Министерство природы рассказывает, из позвоночных, занесенных в Красную книгу, птицы составляют самую большую группу. Эта группа состоит из 127 видов, из них 122 живут на особо охраняемых природных территориях. Как вообще ситуация обстоит с этим? Почему так много птиц в Красной книге? Их количество, оно увеличивается или, может быть, уменьшается?
К сожалению, оно увеличивается год от года, причем некоторые виды, которые туда попали либо на грани попадания, еще несколько десятилетий назад были совершенно обычными, и их можно было встретить буквально на каждом углу. Например, вот та же самая обыкновенная горлица уронила свою численность, когда-то будучи совершенно обычным видом, в десятки раз.
Угу. А с чем это связано?
Прежде всего, это связано с исчезновением места обитаний. То есть, когда привычные луга зарастают, привычные когда-то фермы, на которых всегда можно было разжиться зерном, исчезают. Вместо этого появляются коттеджные поселки, где с кормами все намного хуже. Когда идут массовые вырубки лесов, и результатом, собственно, становится изменение биоценозов, и те виды, которые прекрасно себя чувствовали раньше, сейчас уже прекрасно себя чувствовать никак не могут. В городах накладываются проблемы с странно понимаемым благоустройством, то есть когда у нас вырубаются практически все кустарники, когда у нас выбривается в ноль трава, когда у нас даже большие парки норовят осветлить для того, чтобы они были все прозрачными и просматриваемыми насквозь, а как раз птицам-то такая обстановка совершенно не по душе, потому что, во-первых, им в такой обстановке просто банально нечего есть, потому что травы, которые постоянно скашивают, они не вызревают, у них нет семян, там нет насекомых, потому что насекомым на такой траве тоже нечего делать. Соответственно, выкармливать птенцов и кормиться самим птицам становится просто нечем. Опять же, вот очень много у нас кустарниковых видов, начиная со всеми любимых соловьев. Там, где вырубили кустарники, соловьев не будет просто потому, что негде. А это печально. Соловьи, они поют хорошо.
Смотрите, у меня вот какой вопрос. Вот я уверен, что, прослушав нашу программу, сейчас родители захотят сделать доброе дело вместе со своими детьми, пойти в парк, установить скворечник и обязательно положить туда какую-нибудь еду. Однако, только что вы сказали, что птицы, естественно, разные, и разную пищу надо. Как угадать, какая именно птица прилетит в твой скворечник, я, честно говоря, никогда не понимал. Поэтому вопрос какой? Есть ли какая-то форма питания, которая подходит всем птицам? Вот я, как ответственный гражданин, свой скворечник, что должен положить, чтобы прежде всего никому не навредить?
Прежде всего, вы в свой скворечник не должны класть ничего. Так. Никакой еды там внутри не должно быть. То есть в этот скворечник – это не место, где кормятся, это место, где выводят птенцов. То есть скворечник, он должен быть в идеале из необструганных досок, то есть ключевой момент, чтобы он не был отполирован изнутри до гладкости, потому что взрослая эта птица оттуда вылетит без проблем. А вот молодые птенцы, которые летают еще плохо, когда они, собственно, будут готовы к вылету, по шероховатой стенке они спокойно выберутся коготочками. А вот по гладкой стенке им банально не подняться. Поэтому ключевой момент, чтобы внутренние стенки скворечника были гладкими, чтобы, собственно, он был такой конструкцией, чтобы его не заливало водой. И, собственно, леток лучше всего ориентировать с учетом роза ветров, чтобы туда постоянно не задувал ветер.
Ну хорошо, у нас буквально 20 секунд. Что касается кормушек, что туда положить?
В данный момент весной уже пора сворачивать подкормку в принципе, потому что весной птицы должны переходить на естественные корма, и после схода снега эти самые естественные корма им уже достаточно просто становится добыть.
Спасибо большое.
То есть в этот период...
Ничего не надо, Эдгард, ничего не надо. Да. Ну, просто
в данных обстоятельствах, да. В данных обстоятельствах ничего не надо.
Сотрудник Координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова была у нас на связи. Далее прямо по курсу новости на радио «Спутник». После них вернемся и продолжим.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.